вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Черном море начались ежегодные украинско-американские военные учения «Сибриз».
Архиепископ Климент обжалует выселение Православной Церкви Украины из собора в Симферополе.
А в симферопольском СИЗО объявили карантин из-за выявления случаев заболевания корью.
Об этом и многом другом вы сможете узнать из нашей сегодняшней программы, если будете слушать нас на частоте 105.9 FM. Также нас можно не только слушать, но еще и смотреть на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Мы там так и называемся «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте. Правда, вот я пообещал, что я сегодня читать комментарии не буду.
Но у вас все равно остается возможность позвонить нам в прямой эфир. Если вы нас слушаете с территории Крыма, то бесплатный номер для звонков с полуострова 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем мы наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня в Черном море начались ежегодные украинско-американские военные учения «Сибриз». Учения проходят на территории трех областей Украины – Николаевской, Херсонской и Одесской. Как сообщает Радио Свобода, обычно они длятся 12-13 дней с привлечением более 1000 солдат и офицеров не только Украины и США, но и стран-партнеров.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что в 2019 году в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира. Масштаб учений наращивается ежегодно, поэтому предварительная подготовка к ним длится месяцами.
Кстати, вот сегодня я также нашел информацию о том, что в этих учениях будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и свыше 3000 военных. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на командование 6-го флота США. На учениях в этом году в Одессу впервые прибыло американское суднообеспечение USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном, предназначенным для перевозки военного подразделения, техники и снаряжения.
Одну из морских локаций украинско-американских учений «Сибриз-2019» пришлось менять буквально накануне из-за предупреждения со стороны России. Об этом рассказал во время открытия учений командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Руководитель учений от США капитан первого ранга Мэтью Лиман заявил, что, по его мнению, важнейшим компонентом учений этого года является именно усложнение организации и координации совместных усилий.
Ну и напомним, что военные учения «Сибриз» проводятся между Украиной и США ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран.
Прямой эфир.
На фоне учений «Сибриз» в Крыму российские военные провели ракетные стрельбы. Пуски были произведены из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по морским целям, сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота России.
По информации флота, в учениях задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих. Также учения проходят на Кавказском побережье Черного моря.
Украина в центре внимания.
Президент Зеленский просит сохранять спокойствие по поводу разведения сил в станице Луганской. В своем видеообращении сегодня утром он поприветствовал этот, по его словам, первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии размежевания. Впрочем, Зеленский отметил, что только со временем будет ясно, обе стороны выполняют свои обязательства.
Я тільки хочу попросити вас всіх не піддаватись на паніку і провокації, надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли от одной из позиций перед КПВВ в станице Луганская, а 30 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что боевики сообщили об отводе сил от станицы Луганской.
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили готовность контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии размежевания.
Крым в центре внимания.
Архиепископ Климент обжалует выселение Православной Церкви Украины из собора в Симферополе. Сторона защиты намерена подать кассацию на решение подконтрольного России арбитражного суда Крыма, который обязал передать в пользование российского имущества Крыма помещение кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги. Об этом сегодня Крымреалии рассказал архиепископ Крымской епархии Климент.
По его словам, российский суд также постановил оплатить судебные издержки в размере 12 тысяч рублей. В Российском министерстве имущества Крыма пояснили требования Крымской епархии покинуть здание кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины.
Прямой эфир.
Ну и в продолжение темы архиепископ Православной Церкви Украины Евстратий назвал уничтожением и беззаконием выселение Православной Церкви Украины из собора в Симферополе. Решение российского суда в Крыму о передаче в пользование российского минимущества Крыма помещения собора, где ранее проводила богослужение Крымская епархия, означает фактическое уничтожение Крымской епархии Православной Церкви Украины. Такое мнение сегодня в комментарии Крымреалии выразил архиепископ Православной Церкви Украины Евстратий Заря.
Фактически это решение означает уничтожение единого украинского православного храма в Симферополе, наверное, единственного, да, и является продолжением того беззакония, которое оказывает оккупационная власть в Крыму против всех тех, кто не воспринимает российскую оккупацию, считает священнослужитель. По его словам, также это решение является местью российских властей за правозащитную деятельность архиепископа Крымской епархии Православной Церкви Украины Климента.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым также отреагировало на эту ситуацию и назвало незаконным решение о передаче собора. Далее цитата. «Такое решение суда ставит под угрозу дальнейшую деятельность Крымской епархии Православной Церкви Украины, а также является ограничением свободы вероисповедания, одной из фундаментальных составляющих прав человека», говорится в сообщении представительства на странице Facebook.
Крым в центре внимания.
В СИЗО Симферополя объявили карантин из-за выявления случаев заболевания корью. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказания России по аннексированным Крыму и Севастополю.
В ведомстве подчеркнули, что соблюдение санитарных требований и выполнение противоэпидемических мероприятий контролируется главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Федеральной службы исполнения наказаний России.
Ранее сообщалось, что осужденный в Крыму по делу о вымогательстве экс-депутат российского горсовета Алуштая Павел Степанченко заболел корью в следственном изоляторе Симферополя. Перед этим украинский омбудсмен Людмила Денисова также сообщала о том, что в Симферопольском СИЗО началась эпидемия этой болезни.
Ну а российское профильное ведомство ФСИН официально не сообщает о вспышке заболеваемости корью в данном следственном изоляторе. Крымреалии пытаются получить подтверждение этой информации.
Прямой эфир.
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Владимира Балуха, украинских моряков и крымской солидарности. Активисты российской инициативы «Стратегия-30» накануне вышли на ежемесячные одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных с требованием немедленного их освобождения.
В этот раз пикетчики напомнили в том числе о судьбе украинских моряков, захваченных у берегов Крыма, об украинском активисте крымчанине Владимире Балухе, который держит голодовку в заключении, об украинском режиссере Олеге Сенцове и арестованных активистах общественного объединения «Крымская солидарность».
Одна из участниц одиночных пикетов, Вера Лаврешина, рассказала Крымреалии, что проходившие мимо активистов люди были на редкость коммуникабельны, расспрашивали без сарказма и яда, а многие фотографировали.
В рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят так называемый «День политзека». Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращение российской агрессии в отношении Украины, а также деоккупации Крыма.
Новости.
Более 500 крымчан сменили место голосования для участия в выборах в Верховную Раду Украины. По состоянию на 30 июня 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя прошли процедуру смены места голосования для того, чтобы участвовать в парламентских выборах, которые назначены на 21 июля. Информация об этом размещена на сайте Государственного реестра избирателей Украины.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения изменения места голосования, теперь она не предусматривает подачу документов, подтверждающих необходимость таких изменений, а для перерегистрации достаточно только паспорта и заявления. Такую процедуру для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно пройти до 15 июля.
Крым в центре внимания.
Российские чиновники Армянска утверждают, что в городе не наблюдается ухудшения экологической ситуации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города. По их информации, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не наблюдается.
Ну и далее цитируем сообщение. Все находится в фоновых показателях. Также регулярно ведется мониторинг по уровню кислотности в самом кислотонакопителе, который также не превышает допустимых норм.
Но это говорится в этом сообщении, хотя вот мы постоянно следим за сообщениями государственного, ну вот подконтрольного России, но тем не менее государственного учреждения, это гидрометеоцентр крымский, который публикует данные по измерению качества воздуха, и вот регулярно в Армянске публикуются данные о том, что там происходит превышение предельно допустимых норм, в том числе по оксиду азота, это один из, по-моему, самых главных показателей загрязненности воздуха.
Ну и неделю или две недели назад я знаю, что сайт «Крым Реалии» общался с активистами из Армянска, которые подтверждали, что у них есть в этом году опять опасения, что может повториться ситуация прошлого года. И они рассказывали, что, в принципе, опять с наступлением жары они заметили что изменения в окружающей среде.
И накануне стало известно, что эксперты из Соединенных Штатов Америки и Украины проводили исследование влияния завода «Крымский Титан» на экологию и население Херсонщины. Как сообщил Крым Реалии, руководитель программ Центра контроля заболеваний США Олден Хендерсон. Предварительные результаты вот этого исследования ожидаются уже через месяц.
Прямой эфир.
В районах Крыма назначили новых руководителей российской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Далее цитата. Приказами генерального прокурора России на должность прокурора Красногвардейского района назначен Гасенко Валерий. Стадник Данил назначен на должность прокурора Белогорского района. Кучин Виталий на должность Джанкойского межрайонного прокурора. И Абзалов Тимур назначен на должность Красноперекопского межрайонного прокурора.
Согласно информации на сайте Российской прокуратуры Крыма, Валерий Гасенко ранее был главой Красноперекопской межрайонной прокуратуры. Данил Стадник руководил Симферопольской природоохранной прокуратуры. Виталий Кучин работал в прокуратуре Красногвардейского района, а Тимур Абзалов руководил прокуратурой Белогорского района.
Новости.
В Ленинском районе выгорело 12 гектаров степи, сообщает Управление МЧС России на аннексированном полуострове. По данным спасателей, из-за сильного порывистого ветра огонь молниеносно распространился на большую площадь. Пожар тушили в течение 2 часов.
Российский глава МЧС Крыма Сергей Шахов заявил, что за последние дни количество возгораний на полуострове резко увеличилось. В Крыму спасатели экстренно предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Как сообщает подконтрольная России МЧС Крыма, с 30 июня до 2 июля на полуострове сохранится высокий риск пожаров. Но и в пресс-службе гидрометеоцентра Крыма также подтверждают, что 1 и 2 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
100 слов по теме.
Александр, у нас сегодня был очень интересный дневной эфир. Такой повод подсмотрели мы правозащитники. Они ведь постоянно мониторят ситуацию в Крыму, и мы знаем о разных аспектах влияния аннексии, оккупации полуострова на жизнь крымчан. И вот мы обратили внимание на то, что правозащитники подсчитали, что с начала аннексии Крыма на территорию России переместили более 6000 крымчан против их воли. Такие данные привел Украинский региональный центр прав человека. Большинство из этих перемещенных людей, если мы говорим о гражданских лицах, которые были принудительно перемещены, это заключенные, которые после 2014 года вынуждены отбывать срок на территории России. И даже для заключенных, то есть не для политических узников, а для обычных заключенных, вернуться, например, на территорию материковой части Украины практически невозможно.
А почему?
Есть вопросы относительно... то есть все упирается в статус Крыма для того, чтобы это было возможно по формальным процедурам, по международным конвенциям, которые ратифицировала в свое время и Россия, и Украина. Для этого фактически Украине нужно признать, что Крым – это Россия. Украина, конечно же, на это пойти не может. Соответственно, для того, чтобы такая процедура прошла, нужно придумать какую-то вот разовую процедуру. Начиная с 2014 года, только один раз удалось забрать на материковую часть Украины 12 крымчан, которые были перемещены на территорию России, и то это произошло по такой разовой процедуре. Мы сегодня обсуждали эти вопросы с юристом Регионального центра прав человека Виталием Набухотным. Предлагаю послушать, что он сказал.
6 тисяч людей, але ця цифра, вона є досить умовною. На нашу думку, ця цифра є більшою. Це є особи, які були переміщені уже після лютого 2014 року, які були переміщені з місць Несвободи на території Криму, на територію безпосередньо Російської Федерації. До цих людей входять і політичні засуджені, і звичайні особи, які вчинили кримінальне правопорушення. До категорії цих осіб так само входять засуджені жінки та неповнолітні особи. Так само і особи, які страждають від тяжких захворювань.
Мы задали Виталию Набухотному вопрос, вот как они, как юристы, правозащитники, действуют в ситуациях, если к ним обращаются такие люди. Ну, единственная надежда, получается, на международные судебные инстанции, на международные организации, которые следят за ситуацией в Крыму, понимают всю пикантность этой ситуации. И также добавил Виталий Набухотный, что нет такого, скажем, приоритетного инструмента для освобождения этих людей. Украинские юристы, правозащитники и украинское государство пытаются по максимуму задействовать все механизмы для того, чтобы добиться возвращения этих людей домой.
Спасибо. Вот такие были новости из нашего и дневного эфира, и вообще новости этого дня, а далее мы будем говорить вот о чем. Сегодня, 1 июля, стартовали международные военные учения «Сибрист-2019». Это уже 19-е такие международные учения с 1997 года. Проходили они много лет и в Крыму, до российской аннексии украинского полуострова Крым. Чем отличились учения этого года, которые стартовали, напомню, только сегодня, мы будем разбираться в нашей программе через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, вы слушаете программу «Крымский вечер». Итак, 1 июля в Одессе стартовали 19-е международные военные учения «Сибрис». В учениях, которые организованы Украиной и США, в этом году принимают участие представители 19 стран. В них будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и свыше 3000 военных. Об этом сообщает Радио «Свобода». И среди участников учений – Великобритания, Дания, Франция, Греция, Италия, Норвегия, Швеция, Болгария, Польша, Молдова, Румыния, Турция, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Канада, США и, собственно говоря, Украина. Вот об этих международных учениях мы и поговорим сегодня в нашей программе. С нами сейчас на связи вице-адмирал, первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем примечательны международные учения «Сибрис» в этом году?
В чем роте учения на дійсний час морське командування вперше на своїй базі, на своєму командному пункті здійснює керівництво багатонаціональними силами навчання «Сибрис». Минулого року відпрацьовували на американському кораблі на базі командного пункту, на кораблі управління «Мамотвітні». В цьому році це вже своя база і повністю управління. Навчання охоплюють від Дунаю і до Кімбурзької коси, Миколаївської, Одеської області, острів Зміїний, тобто досить такі масштабні і за участю, і за географію навчання.
Скажите, появлялась такая информация, значит, уже сегодня на пресс-конференции, командир тактического соединения 65, это капитан первого ранга вооруженных сил Америки Мэттью Лиманс, отметил, что в связи с закрытием России определенного региона участники учений передислоцировались в другой. Что это за ситуация? Можете рассказать нашим радиослушателям?
Ну, Росія, як завжди, робить якісь там дитячі іграшки. Закрила райони, розуміючи, що у нас проводиться навчання. Ці райони, в яких планувалося навчання, вони вже майже 15 років незмінні фактично. Це просто така шпілька і... ну, я не можу це прокоментувати взагалі, тому що це взагалі не серйозно. Але ми скоригували свої плани, в навчання взагалі, обсяг його проведення не зміщиться. Дещо підкоригували райони, де будуть проводити, щоб не створювати якісь негаразди в морі і забезпечити повне проведення. Це є. Я скажу, що Росія такі заходи застосовує, такі методи, наприклад, і в Балтиці. Коли закривають район на те, щоб усложнити судноходство для, наприклад, Литви. Порт Клайпеда змушені проходити, обходити досить великий крюк, робити через райони навмисно закритої Росії.
А на да, скажите, а на каких основаниях Россия закрывает? Это просто там они проводят свои учения какие-то ответные, и или же просто закрывают и вас даже не ставят в известность, на основании чего закрыты те или иные районы?
Ну, ці райони, вони закрили встановленим порядком. Там проводяться якісь там у них навчання з стрільбами і досить такі масштабні. Ну, я так бачу, що це робиться в піку навчанням «Сібріс», тому що кожен раз, коли проводиться навчання у нас, україно-американське «Сібріс», обов'язково росіяни щось проводять в себе. І використовують в якості, я не знаю, там... умовного противника наші кораблі навчання виходять там в атаки. У нас були ряд там провокацій. Ми пам'ятаємо, як російський Су-24 надмірно близько наблизився до проходів з американського есмінця, там і так інше. Ну, до цих провокацій ми відповідно готові. Навчання буде проведено в будь-якому випадку. Навчання забезпечить безпеку. Буде проведено успішно, в цьому ви не сумніваєтеся.
А скажіть, яка головна задача цих учень?
На цих навчаннях ми відпрацюємо спільні дії з країнами НАТО, по стандартам НАТО, по процедурам НАТО, що стосується стабілізації обстановки в районі, проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому районі, надання відповідної допомоги, населенню і таке інше. Тобто відпрацювати повністю всі процедури по стандартам НАТО і взаємосумісність між нашими підрозділами і кораблями.
Спасибо вам. С нами на прямой телефонной связи был Андрей Тарасов, вице-адмирал, первый заместитель командующего военно-морских сил Украины. Напомню, о чем сегодня мы говорим. В Одессе сегодня стартовали 19-е международные военные учения «Сибриз». И в этих учениях, которые организованы Украиной и США, принимают участие представители 19 стран. Всего в учениях задействовано 32 корабля, 24 самолета и свыше 3000 военных. Для чего проводятся эти учения, какие основные задачи у этих учений и как вообще реагирует Россия на проведение этих учений? Вот все это в центре внимания нашей программы. Далее будем говорить с Павлом Лакичуком, бывшим экспертом Украинского центра военных исследований НОМАС. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, скажите, вот после того, как стало известно, что стартовали эти учения, Россия закрыла определенные районы для мореплавания в Черном море. На ваш взгляд, почему так произошло? Россия действительно что-то собирается делать в этих районах? И почему пришлось даже командованию уже учений «Сибриз-2019» потом менять дислокацию, да, место проведения самих учений?
Ну, это не связано с какими-то мероприятиями реальными. Было подготовки Черноморского флота Российской Федерации. Россия последние годы после оккупации Крыма часто используют такой прием, как закрытие различных районов, как в Черном море, так и в Азовском море, под видом проведения учений или стрельб, для того, чтобы просто мелко напакостить украинской стороне.
А скажите, вот...
случае, да, ну... напакостили международным учением.
А скажите, вот когда проводятся такие международные учения, предупреждает ли, вот, например, Украина или Соединенные Штаты Америки? Вот кто должен предупредить? Наверное, Украина, да? О том, что в таких-то квадратах там будут проводиться учения, поэтому вот просим там что-либо не делать в данных квадратах. Как это происходит, для того, чтобы было понятно нашим слушателям?
Закрытие районов производится, да, производит Украина в территориальных водах и в Черном море, в международных водах. Это не обязательно может быть связано с учениями. По любым мероприятиям боевой подготовки производится закрытие районов соответствующими трипами для международного судоплавания. Кроме того, на учения всегда приглашаются наблюдатели сторон, которые не пожелали или взять участие, но были приглашены, или просто захотели наблюдать за ходом учений. Сибриз с самого их основания были чрезвычайно открытыми в этом плане. И даже, насколько я помню, в 98-м году российская сторона, как наблюдатели, брала в них участие. Это, по-моему, единственный случай был, когда они брали участие в учениях Сибриз.
А скажите, вот эти сами по себе учения Сибриз, которые, ну, с 97-го года, да, они проводятся в акватории, да, Черного моря.
Да.
Скажите, вот сами эти учения, их основная цель, в чем она заключается? То есть это, ну, не знаю, отработка там наступления на какой-либо объект, там защиты какого-либо объекта или что-то еще?
Учения Сибриз задумывались как учения по так называемой программе партнерства во имя мира в начале 90-х годов. Это программа, которая ставила целью преодоление взаимного недоверия и непонимания между странами-членами НАТО и странами бывшего социалистического лагеря. Поэтому основная идея учений и дальнейшая их эволюция сводится к тому, что это научиться взаимодействовать вместе в море странам, кораблям, самолетам и подразделениям НАТО и не НАТОвских стран. По ходу первые маневры, они именно больше были направлены на именно достижение вот этой взаимопонимания в море. Дальнейшее их развитие было больше направлено на миротворческие операции, взаимодействие стран на контингентов стран НАТО и не НАТОвских стран во время миротворческих операций. В частности, потом следовала операция в Средиземном море, известная Active Endeavor. Вот. И именно взаимодействие и координация.
Ага, хорошо. А вот то, что сейчас происходит, вот после российской аннексии Крыма, как поменялись вообще эти учения? Может быть, задачи у этих учений поменялись?
Я бы не сказал, что задачи существенно изменились. Дело в том, что в учениях берет участие в среднем от 15 до 20 стран. Это не только страны, военные контингенты государств НАТО и Украина, а и государства, другие государства, европейские, ну, постсоветские, в частности, Азербайджан, Армения, Грузия, Македония, Молдавия. Им необходима подготовка именно для взаимодействия с натовскими структурами. Взаимопонимание, взаимное, как бы сказать, взаимопонимание,
так, Ага, хорошо.
Замыслов и идей.
Павел, тогда такой еще вопрос. Также вот я смотрю также информацию о том, что вот по легенде учения будет также отрабатываться и взаимодействие международных сил в акватории реки и моря. По легенде учения вражеские элементы попытаются заблокировать выход к морю из Дуная, а корабельно-катерный состав морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная в Черное море. Ну вот такая вот. Это будет также планируется совместно с румынскими коллегами проводиться международное учение на реке Дунай. Скажите, то есть может ли говорить вот о том, что проводятся такие учения, что существует угроза, например, со стороны России о том, что будет возможно такое блокирование?
Безусловно, при планировании учений, когда проводится планирующая конференция, рассматривается в первую очередь предложение Украины по замыслу учений. И, к сожалению, наша позиция сейчас преимущественно обусловлена агрессией со стороны Российской Федерации. И угроза вот тому маленькому коридору, который у нас остался между Черным морем, между украинскими территориальными водами, рекой Дунай и южной частью Черного моря, который не контролируется россиянами, он может быть перекрыт ими в любое время. Об этом говорил, кстати, адмирал Кабаненко неоднократно, прямо бил на бат. Она весьма существенна. Поэтому мы стараемся внести в замысел учений реальные угрозы,
которые могут быть, да, на в Черном море?
Которые, да, потенциально могут быть осуществлены.
Спасибо вам. Это был Павел Лакичук, бывший эксперт Украинского центра военных исследований НОМАС. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, 1 июля в Одессе стартовали 19-е международные учения «Сибриз». До 2014 года эти международные военные учения проходили в том числе и в Крыму. Это учение не Украина-НАТО, как часто о них ранее говорили. Это учения, организованные Украиной и США, но принимают в них участие не только украинские и американские военные, а также Великобритания, Дания, Франция, Греция, Италия, Норвегия, Швеция, Болгария, Польша, Молдова, Румыния, Турция, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Канада, ну и, как я уже сказал, организаторы США и Украина. Есть уже определенная реакция, да, на проведение этих учений, а также на заход американского эсминца «Карни» в Черное море. Например, по мнению сенатора из Крыма Сергея Цекова, что этот заход этого американского эсминца в Черное море является провокацией против России, но реальной угрозы для России он не несет, сказал господин Цеков в комментарии Russia Today. Это чистейшей воды провокация, цитирую я господина Цекова, которая очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность, особенно в акватории Черного моря. Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной ситуации. И также он добавил, что фактически американцы совершают действия, направленные против России. Само собой, мы отслеживаем действия этого эсминца. Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить, никакой угрозы нет, отметил Цеков. Так вот, есть угроза для России в этих учениях или нет? Этот вопрос я адресую Павлу Фельгенгауру, российскому военному обозревателю. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Ну, угроза – это когда люди чувствуют или считают, или заявляют, что им что-то угрожает. И тогда, поскольку Россия говорит, что она видит угрозу, ну, значит, с точки зрения России угроза есть. А реальная угроза в том, в принципе, что из-за того, насколько сейчас напряжены отношения между Россией и Западом, возможно, всякие инциденты с такими случаями, с кораблями, и в Черном море, и в Балтийском море, их близко облетают наши самолеты. Там кого-то могут не сдать нервы, может быть просто столкновение, которое может перерасти в кризис. А кризис может перерасти в войну. В принципе, такие вещи иногда случаются. Хотя будем надеяться, что ничего такого не будет. Сами по себе эти учения не носят такой какой-то наступательный характер. Они давно проводятся. Раньше там под эгидой программы «Партнерство ради мира». И они были миротворческими. Проводили, кстати, и в Крыму. В том числе туда заходили западные корабли. Ну, так что это вещь довольно давно существующая, которая, чтобы отрабатывать какие-то совместные навыки. Правда, другое дело, что сейчас у Украины практически флота не осталось в результате потери Крыма, одновременно потеряли почти весь флот, кроме вот этого большого противолодочного корабля или фрегата «Гетман Сагайдачный» и нескольких новосделанных катеров. По сути, флота Украины сейчас особенно нет, так что и маневрировать тоже достаточно сложно и как бы не совсем понятно с кем. То есть по ним можно проводить с другими там черноморскими странами, там с румынами, у них есть кое-какой флот, у болгарами, турками там и прочими греками. А вот Украины, как по-настоящему, по большому счету, в общем, и не осталось.
А, Павел Евгеньевич, скажите, а вот на такой вопрос. Вообще, кто на сегодняшний день контролирует Черное море, если можно так говорить о военном контроле?
Ну, наш утверждает, что мы, что вот после, для этого, собственно, заняли Крым. И вот из Крыма мы там поставили противокорабельные ракеты. Генерал Герасимов, начальник генштаба, хвастался, что мы можем топить натовские корабли, когда они еще заходят в Черное море, топить их прямо в Босфоре, ракетами стреляя прямо из Крыма. А что вот раньше было плохо, когда там Крым был не наш, а как Крым стал российский, то теперь... контроль над Черным морем перешел к России. Наверное, это была одна из основных причин вообще занятия Крыма. Потому что там вот в 2008 году, когда ситуация в Черном море обострилась, по ходу и после российско-грузинской пятидневной войны, оказалось, что и Черноморский флот недостаточно готов, то есть совсем не готов. И корабли там старые, и подводных лодок нет, а западные корабли туда заходят в Черное море, как себе домой. Но потому что Украина не давала разрешения на размещение новых кораблей в Крыму. Поэтому приходилось их там отгонять на Таманский полуостров, Новороссийск. Но теперь эта проблема тоже как бы решена. И теперь Россия утверждает, что она в Черном море господин, и что все должны это признавать.
Угу. Кстати, интересно, что сегодня также появилась информация, одновременно с информацией о том, что стартовали вот эти международные военные учения «Сибрис», также появилась информация пресс-службы Черноморского флота России о том, что были осуществлены сегодня, произведены 1 июля 2019 года, тренировки по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитана второго ранга Алексея Рулева, тренировки нацелены, цитирую, на совершенствование навыков военнослужащих, выполнение задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях, обстановке и проведению электронных пусков ракет по условному противнику. Я правильно понимаю, что речь идет как раз именно о том, что вот эти ракеты нацелены на, в том числе и на корабли самых разных стран, которые сейчас зашли в Черное море для участия в этих учениях «Сибрис»?
Ну, несомненно. Вот после 2008 года тогда развернули бригаду на Черноморском побережье, в первую очередь между там Сочи и Анапой, но в первую очередь прикрывать Сочи. И путинскую резиденцию Бочаров-Ручей, потому что там он проводит до половины года. По сути, Сочи – это вторая столица России, может быть, иногда и первая. И там он не просто отдыхает, а проводит совещания, в общем, руководит страной. И, значит, надо это защищать Сочи так же, как Москву и Кремль. А после Крыма там их же разместили и в Крыму. Система «Бастион» с ракетой «Оникс», у нее дальность до 800 километров, большая дальность. А «Бау» — это более близкой дальности, тоже противокорабельные ракеты. Да, они теперь размещены и на Кавказском побережье России, и в Крыму. Они, в общем, могут маневрировать, они на таких прицепах, больших таких грузовиках ездят. То есть их можно развертывать в разных местах, и, в принципе, да, можно вполне стрелять по Босфору и даже по Мраморному морю, если есть целеуказание. Четко, если будет поставлена задача.
Понятно, спасибо вам. Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Что еще стоит сказать? Да? Во-первых, о том, что сейчас в Одессе стартовали 19-е международные военные учения «Сибрис». В этих учениях, которые организованы Украина и США, принимают участие представители 19 стран, будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и свыше 3000 военных. Об этом изначально сообщило командование 6-го флота США. По легенде учений, вражеские элементы попытаются заблокировать выход к морю из Дуная. Катерный состав морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных судов через устье Дуная в Черное море. Это одна из таких речных составляющих этих учений, и его слова, значит, это слова Олега Костура, начальника регионального управления морской охраны, приводит украинское издание «Униан». По словам господина Костура, в этом году планируется задействовать более широкий компонент указанного подразделения. Цитирую, мы планируем совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также запланировали с представителями береговой охраны Грузии во время их визита в порт Одессы проведение нескольких совместных тренировок учений. Это касается сугубо несения пограничной службы. Но также стало сегодня известно, что после того, как начались эти учения, вдруг внезапно появилась информация о том, что Россия закрыла для нахождения кораблей других стран определенного региона, где, собственно говоря, и планировалось проведение этих учений в Черном море, и поэтому пришлось участникам этих учений передислоцироваться в другой регион. Вот как это прокомментировал командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко. Цитирую, «Меня удивляет, что накануне наших совместных учений мы получаем уведомление относительно закрытия определенного района в Черном море». И также Воронченко сказал, что украинские военно-морские силы уже привыкли к вызовам Российской Федерации в Черном и Азовском морях в Керченском проливе. «Хочу обратиться к командующему ВМС России, командующему Черноморским флотом». «Ну, вы нас удивляете, но вы удивляете других». Но, честно говоря, это уже смешно и по-детски. Мы готовы к таким вызовам, мы провели перепланирование и будем действовать в других районах Черного моря, сказал Воронченко. По его словам, 1 июля участники «Сибрис-2019» приступают к активной фазе учений, которые будут проходить на земле, воздухе и на воде. И, как подчеркнул командующий военно-морскими силами Украины, успешные учения станут ответом архитекторам, идеологам гибридного вмешательства в Украину и в целом в Черноморский регион. Ну, вот так вот начались эти учения «Сибрис-2019». Что еще можно сказать? Да, потому что стоит сказать о том, что до 2014 года эти учения проводились на территории Крыма. Очень часто вот заход украинских кораблей использовался местными пророссийскими активистами, знаете, в качестве такой красной тряпки. Они проводили самые разные демонстрации, митинги, что там не допустят они натовский сапог. И как мне вот, допустим, стало известно о том, что сообщали о заходе этих кораблей, о том, что там американские солдаты, например, хотят высадиться в том или ином порту, даже сообщали некоторые сотрудники пограничной службы. Как ни странно, эти сотрудники давали присягу украинскому государству. Вот эти американские солдаты, которых так не хотели пустить пропустить пророссийские активисты, они чем занимались? Да? Помимо вот учения, они также ехали, например, в детские дома и там занимались ремонтом детских домов или разбором самого разнообразного мусора. А вот, наверное, вот это очень сильно бесило этих так называемых пророссийских активистов. Мы продолжаем нашу программу. Далее с нами на связи. Олег Жданов, военный эксперт. Олег, приветствую вас.
Добрый день.
Олег, интересует ваша оценка вот этим военным учениям, международным «Сибриз-2019». Для чего сейчас Украине проводить в Черном море? Насколько эти учения, они полезны для украинских военно-морских сил, может быть, в целом для вооруженных сил Украины?
Смотрите, тут даже не столько они полезны нам для совместного или... будем так говорить, для поиска точек соприкосновения в боевом применении тех или иных видов вооруженных сил. В частности, военно-морских сил Украины, морской пехоты и, там, допустим, некоторых подразделений сухопутных войск. Учения «Сибриз» не ежегодные. Это учения в рамках программы «Партнерство ради мира», которое у нас с НАТО уже более 10 лет. Проводится совместно и 2 раза в год, 1 раз на море, 1 раз на суше, мы проводим такие учения. И тут даже больше для военных, понятно, куча плюсов в этом вопросе, в плане, еще раз повторюсь, обмена опытом и адаптации боевых документов или боевого порядка боевого применения войск к натовским стандартам и так как наши войска и натовские войска, стран-членов НАТО. С точки зрения политической, для Украины это огромный плюс в том плане, что НАТО не оставляет нас один на один. Они заинтересованы в развитии наших вооруженных сил, повышении обороноспособности Украины, потому что в НАТО, как бы мы ни хотели, они в первую очередь видят в нас ту страну, которая стоит между Российской Федерации и странами-членами Североатлантического альянса.
Олег, такой еще вопрос. Вот ранее, можно ли провести некоторые параллели? Ранее вот эта линия противостояния, линия соприкосновения, может быть, она где-то была на линии Берлинской стены, когда с одной стороны стояли американские войска, с другой стороны стояли советские войска, и конфликт был возможен именно там. А вот сейчас конфликт, который уже длится, но более такой сильный конфликт. Возможен ли он в Черном море?
Да, сейчас особенно обостряется ситуация в Черном море в плане того, что Соединенные Штаты крайне заинтересованы в безопасности мореходства в Черном море. Вполне возможно, что будут использованы такие порты, как Батуми и Одесса для, допустим, транспортировки нефти, азиатской нефти в Европу через нашу трубу Одесса-Броды-Гданьск. Вот. Это один вариант. И второй вариант – это то, что, опять же, у Соединенных Штатов есть интерес в Каспийском море. Они с Туркменистаном подписывают договор о аренде двух портов под военно-морские базы Соединенных Штатов. А Российская Федерация, используя, к сожалению, Украину, признает Азовское море внутренним. Ну и дальше, вы знаете, строит Крымский мост, чем сильно ограничивает судоходство через Керченский пролив. Ну и фактически его на сегодняшний день контролируют. Поэтому обстановка очень в плане противостояния России и блока НАТО, обстановка довольно напряженная. Плюс вы же не забывайте, что если в Сирии начнется конфронтация военных действий, то переброска техники и вооружений из России, самый быстрый, самый доступный способ – это море. Поэтому присутствие Соединенных Штатов в акватории Черного моря тоже вызывает у России некоторое раздражение. Угу. Поэтому возможно.
Понятно. Спасибо вам. Олег Жданов, украинский военный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но мы продолжим следить за событиями вокруг международных военных учений «Сибриз-2019». Тут вот я обещал не читать комментарии, но тем не менее. Тут люди спрашивают, вот чем же так были замечательны эти солдаты, американские солдаты? Американские солдаты, мои дорогие, да, когда они приходили в Крым на военные учения Сибриз, они, знаете, вот эти, это как вы их там называете, там, военщина НАТО, брали просто-напросто после учения, переодевались в гражданское, шли в детские дома, и там ремонтировали эти детские дома. То, чем вы не занимались все эти годы, вот те, они тем этим занимались. Разбирали мусорные завалы возле детских домов, на детских площадках. Вот это самая страшная военщина НАТО. То, чем не занимаются русские солдаты. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и вернувшаяся к нам и к вам, наши дорогие радиослушатели, Елена Римовская.
Да, я вернулась к вам с новостями будущего. Там будет немножко Севастополя, немножко, я даже не знаю, как бы так проанонсировать, лесбийского шабаша. Обо всем об этом, обо всем об этом мы поговорим. Я думаю, что мы наших слушателей заинтересовали. Начнем не все-таки с Севастополя.
Я понял. Вот, кстати, давайте эту новость про Севастополь. Я уже понял, что это такое.
Да, значит, губернатор, российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил увеличить число казачьих патрулей в Севастополе.
Это вот про шабаш вы когда говорили, нет, это другое.
Сейчас мы прочитаем и узнаем. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. Далее будет цитата Овсянникова. «Мне показали фото, которое горожане выкладывают в социальных сетях». Опять-таки, вы подумаете, что сейчас будет речь о лесбийском шабаше, но нет. На них видно, что прямо на брусчатке площади Захарова происходит распитие спиртных напитков, а не то, что вы подумали. Там же на скамейках лежат пьяные люди. Прошу своевременно реагировать на информацию горожан о подобных нарушениях, обеспечить постоянное патрулирование. Я напомню, это сказал Дмитрий Овсянников. Он также поручил начальнику городской полиции Андрею Кузнецову следить за наплывом нарушителей. Жители справедливо отмечают, заявил Дмитрий Овсянников, что участились случаи правонарушений, мелкие кражи, появление нетрезвых граждан в общественных местах.
А у меня есть лучшее предложение. Они вот так как-то все, ну, у них какие-то предложения такие абсолютно не феерические. Вот если на скамейках лежат пьяные люди, да, надо просто не увеличивать количество патрульных, надо просто их одеть в форму казачью, в принципе, и все, и как бы порядок уже будет на улице. Казаку-то можно лежать? Ну, вот так вот, если вот совсем.
Ну, он вроде
подойти,
как он будет как бы лежачий
он сам
полицейский.
Будет, да, лежачий полицейский казачий. И он будет, в принципе, же и контролировать соблюдение порядка. Вообще, я думаю, что вот я, когда прочитал эту новость о том, что увеличить число казачьих патрулей в Севастополе, это могла быть такая, знаешь ли, реакция на международное учение «Сибриз». Ну, вдруг американцы высадятся, поедут школу ремонтировать. А тут казаки, да, и казаки там сразу же выбегут с нагайками, и море начнут хлестать. Ай-яй-яй, неплохое море прислало к нам американцев.
Но давайте, Александр, все-таки следующую новость.
Ну, давайте. Депутат Госдумы из Крыма назвал, цитирую, пропагандой гомосексуализма представление на молодежном форуме Таврида. А именно, открытой пропагандой гомосексуализма и лесбийским шабашем охарактеризовал депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Андрей Козенко выступление российской театральной студии Гоголь Скул, наверное, да, на молодежном форуме Таврида в Судаке. И добавил, что у него есть огромный вопрос к организаторам форума. Что он, интересно, попросил?
Спросил,
да, ну вот, огромный вопрос.
Есть ли у вас копия видео? Нет, на самом деле, если посмотреть вот реакцию, которая вызвала этот перформанс в крымских медиа, вот просто, знаете, начали все управляться в том, кто более моральный, вот, и как бы активнее осудить все то, что там произошло.
Тут стоит рассказать, да, значит, выступила российская театральная студия «Гоголь Скул» на молодежном форуме Таврида в Крыму, и выступление это спровоцировало скандал. В соцсетях опубликовали видео с фрагментом из спектакля, во время которого на сцене О, Господи, целуются девушки, представляете? Никогда раньше такого нигде не было.
И вот опять.
И вот опять. Режиссером постановки стал ученик Кирилла Серебренникова и актер Гоголь-центра Илья Ромашко. Школа современного искусства «Территория», которая является одним из партнеров молодежного форума «Таврида» в Крыму, обнародовала уже на своем сайте официальное заявление, в котором принесла извинения тем, кто так или иначе оказался возмущен этим эпизодом. При этом в «Территории» подчеркнули, что не несут за случившееся прямой ответственности, поскольку, цитирую, показ, фрагмент которого получил широкое обсуждение в социальных сетях, в договоре не предусматривался. Ну,
то есть они хотели, чтобы в договоре прописали, кто с кем будет целоваться, да, во время перформанса.
Да, и вот чтобы только, допустим, вот девушка с девушкой, а вот если бы парень с парнем, наверное, может быть, и пропустили бы.
Мы а если знаем. Бы парень с девушкой? Я вот тоже это... не уверена. Мне все-таки кажется, что Крым сейчас это такой блюститель семейных ценностей, в частности, вот того, что все должно происходить дома, за закрытой дверью.
То есть они... Нет, можно, в принципе, можно на сцене, но должны выйти так. Парень выйти должен, девушка, да? Они должны показать свое свидетельство о браке, и только после этого они могут поцеловаться
и
на сцене.
И российский паспорт.
Как иначе, если Гоголь... Что там? Гоголь-центр. Извините, Гоголь-скул. Давайте, у нас есть, кстати, фрагмент этого перформанса. Мы его, конечно, вам показать не сможем, но давайте вместе послушаем.
Потому что стихи не растут, как приличные дети, а прорастают ночью между ног. И только раз рождаются в столетии. Поэт-отец, поэт-дурак, поэт-цветок.
Я на самом деле вот в таких ситуациях у меня всегда возникает вопрос. Вот если вы что-то не покажете или что-то запретите вот в какие-то особенно моменты чьей-то личной жизни, это что значит, что люди этим не занимаются или что этого, ну, как бы в мире нет? Вот если мы не показываем, да, что девушки целуются, значит, наверное, такого не бывает? Или, ну, как бы лучше перестраховаться? Тогда возникает вопрос, как так получилось, что даже вот такую поэзию, а вы слышите, как, ну, она такая явно какая-то, даже, вот, я не знаю, не очень политкорректная, если прикопаться. Вот как так получилось, что это все происходило в Крыму-то после, вот, в 2019 году?
После того, как Путин назвал это как бы вообще колыбелью русской цивилизации. Как вот в колыбели, да такое вот такое, вот раз такое. Вообще, на самом деле, у меня есть предположение более коммерческого плана. В принципе, поскольку я читал комментарий, я не смотрел видео, мне это не интересно, но мне интересна реакция людей, и организаторов в том числе. Они писали о том, что поскольку вот все это произошло уже как бы не оговаривалось и прошло не во время основной сцены, то, видимо, просто им не доплатили, ну, люди не заплатили. Ну, логично, да? Покупали билеты на одно, а пришли другое, бесплатно все это посмотрели. Хорошо,
Давайте двигаться дальше. Я просто решила, вот что раз у вас сегодня тема Сибриза была, то давайте расскажем о том, что в Министерстве обороны России хотят снимать правдивое кино об армии и аннексии Крыма.
А как, еще не сняли разве такой?
Министерство обороны России планирует создать собственную киностудию на территории подмосковного парка «Патриот», где хотят снимать правдивое кино, значит, это цитата. Об этом интервью российскому телеканалу «Звезда», тоже как бы продакшену Министерства обороны России, рассказал Сергей Шойгу.
Матрешка такая. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал своему карманному телеканалу «Звезда» о своей карманной телестудии, на которой надо снимать... Но на телестудии «Звезда» о том, что необходимо снимать патриотические фильмы на своей патриотической...
Да, и среди...
А я, кстати, смотрел такой фильм, мы в школе смотрели, называлось «Действие отделения в бою», снятое Министерством обороны. Замечательный фильм вообще, как куда бежать и куда стрелять.
И вот примером последних событий, достойных вот такого хорошего, правдивого кино, как сказал Сергей Шойгу, он упомянул и аннексию Крыма. Далее цитата. «Огромный референдум, воодушевление народа, и всем ясно и понятно, что это действительно воля народа. По этой части фильм снят один. Все. Сказал он. То есть как это один... Я не знаю, а какой фильм, как вы думаете, он имел в виду?
Но я думаю, как этот путь... Нет, не «Путь на родину». Как же этот фильм? Крым, да? Крым.
Ну, да.
Этот
или,
фильм, где
или,
там...
может быть, о крымском... крымском...
Нет, не о мосте. Я понимаю, что это тот самый фильм «Крым», в котором есть там главный герой и главная героиня, да, в этот фильм «Крым». Его, кстати, создали при участии Министерства обороны России. И вот все кинокритики, которых я читал, по крайней мере, они все говорят, что там как-то слишком много армии. И там вот эта любовная история главного героя, он русский, и главная героиня, она украинка, которая потом его бросает и уезжает там, ну, куда-то, в общем, и так дальше, потому что как-то не... В общем, в этом фильме слишком много армии. И вот все критики этого фильма, они не увидели как раз этого там крымского народа, так называемого, о котором говорит господин Шойгу. А господин Шойгу, он опять недоволен, ему, видимо, мало армии. Уже сняли правдивый фильм про оккупацию, где только армия фактически существует и действует российская.
Есть идея правдивого сюжета для фильма, которым может заниматься Сергей Шойгу. Это все предположение на основе одного этого информационного дня. Значит, действие происходит на молодежном форуме Таврида. Есть главная героиня и есть главная героиня.
То есть две главные героини.
А дальше додумывайте сами.
А вот уже додумали. Значит, в Симферополе 8 июля планируют провести семейный крестный ход, приуроченный он ко дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии. Участники крестного хода проследуют к центральному входу в парк памятнику православным святым Петру и Февронии Муромским. И в пресс-службе добавили, что для торжественного участия в молитве семьям предлагают прибыть с венчальными иконами. Вот так вот. Так что...
Видите, как мы сбалансировали наш эфир сегодня?
Да.
Все-таки вышли мы на семейные ценности, потому что мы знаем, что в Крыму семейные ценности, как и ценности демократии, конечно же, побеждают. Ну, или одержат победу в скором будущем.
Кстати, «Повесть о Петре и Февронии», она вообще замечательная, да? Одна из первых литературных таких произведений. Там, кстати, у «Змея спины» не было. Будет интересно, почитайте. Всем доброго.